Глава третья. Одна лишь вахта. Часть вторая. Мисс Флауэр скакала по набережной так, что Себастьян еле поспевал за ней. При этом она умудрялась рассказывать, какой прекрасный фрегат сейчас стоит в ремонтном доке, какие чудесные мастера работают на верфи в Махико, и как бы ей хотелось самой построить лодку. Она даже уже начала расчеты для чертежей. Себастьян только слушал с улыбкой и удивлялся ее активности. Мисс Флауэр резко затормозила у больших кованых ворот и быстрым, практически неуловимым движением, приведя растрепавшуюся прическу в идеальный порядок, толкнула одну из створок. На верфи было много рабочих. Они изредка перекрикивались, кто-то левитировал доски, кто-то смолил борта. Было очень шумно, но это было что-то привычное. Звуки верфи не резали уши, наоборот, окутывали и успокаивали не хуже моря. Себастьян даже не заметил, как они с мисс Флауэр подхватили какой-то трос, и все завертелось. Потом, ближе к вечеру, она привела его к сидеющему единорогу бригадиру и поставила обоих перед фактом. Себастьян теперь работает на верфи. Навьерра, так звали бригадира, даже не пытался возразить, зная, что это будет бесполезно. А вот один из плотников, кажется, тот самый Шипрайт, о котором упоминала мисс Флауэр, видимо, не умел чувствовать настроение мисси Мист и попробовал спорить. А может, он разделял предубеждение начальства насчет того, что зебрам ничего нельзя доверить или поручить, а уж тем более работу на верфи. Но какой же холодной леди умела быть хрупкая голубая единорожка, если ей нужно было добиться своего? Себастьян искренне восхитился и тону голоса, и подбору слов. Шипрайту просто ничего не оставалось, кроме как смириться, скрипнув зубами, и смотреть, как бригадир отправился показывать странному пришельцу небольшую бытовку, в которой хранились старые канаты. Если Навьерра надеялся этим отпугнуть зебру, чтоб тот ушел по доброй воле, то явно просчитался. Себастьян только с улыбкой поблагодарил его и начал обустраивать странное и чуточку смешное новое обиталище. А потом была зимовка и много кораблей в доках, а потом пробитая фанерная яхточка и голубые щепки у пирса. Если бы тогда все обернулось чуточку иначе, кто знает, как бы сложилась судьба самого Себастьяна. Определенно, эта зимовка, начавшаяся с решения остаться в Махико, перевернула буквально всю его жизнь. «Готово, отпускай!» Голова Себастьяна показалась над бортом яхты. Мисс Флауэр, всем весом наваливающийся на лист фанеры, чтобы прижать его к деревянному ребру шпангоуту, выдохнула и отошла ко входу в ангар, чтобы оценить, что у них получилось. Солнце садилось, и верфь города Махико медленно погружалась в ночную негу. За прошедший день двум юным плотникам удалось поставить борта и просмолить днище, которое теперь сушилось неподалеку. «Не пора ли тебе домой?» Себастьян тихо подошел сзади и сел рядом, глядя на закат. «Твой отец не будет доволен, если узнает, что ты опять была в доках. Делать сегодня все равно больше нечего. Смола на днище еще пару дней застывать будет, а управиться с уборкой я смогу и один». «Не хочу я домой», — вздохнула мисс Флауэр. «Лучше давай, ну не знаю, матч туда делаем или весло отшлифуем. Папа все равно сегодня и сам будет поздно. А чем быстрее мы закончим постройку, тем скорее я смогу ему доказать, что мое истинное призвание — строить корабли, а не сидеть красивой куклой рядом с каким-нибудь важным богачом. Почему это кобылки годятся только для украшения дома? Я им всем докажу, что я тоже много могу». «Нет». Себастьян решительно поднялся. «На сегодня работ больше нет. Идем, я провожу тебя до набережной». «Что?» Единорожка мгновенно вскочила. «Растик, за кого ты меня держишь вообще? Да тут же еще работы, поле не паханы. Нельзя же настолько нагло в глаза врать-то». «Нельзя», — с тяжким вздохом согласился он. «А ходить в такое время по порту тебе можно, да?» «Ох, ну вот только не надо начинать, как папочка. Того нельзя, этого нельзя. Мне наплевать!» «А если ты продолжишь в таком духе, у меня появится метка в виде ремня, и ты на корню загубишь мою блестящую капитанскую карьеру, будущую карьеру. Тогда мне придется устыдиться, смириться с какой-нибудь там короной на заду и осесть-таки в этом занудном порту с тобой. Ладно, убедил, сдаюсь». Ночная верфь потихоньку замирала. Угомонились чайки, море, отступившее с отливом, шумело где-то вдали. Только ветер шевелил скрипучие реи, стоящих на ремонте кораблей, да огни заступали на свою вахту. «Нам скоро нужно будет красить ее», — задумчиво проговорил Себастьян. «Не проблема», — отмахнулся Мист. «Я видел совершенно потрясающий синий колер на складе. Как думаешь, мы сможем, ну...»
«Вы будете совершенно неотличимы», — заверил ее Зебра. «Хотя, по-моему, тебе стоит сказать отцу, что мы... берем у него материалы без спросу».
«Ой, да кого волнуют эти остатки?» — рассмеялась единорожка.
«Да если даже и волнуют. Ну разве папочке жалко пары листочков фанерки и немного краски для его мисти?»
Она сострила умилительную мордашку, но фыркнула и толкнула провожатого в бок. Себастьян улыбнулся, он тревога не отступила. Он довел мисти до ярко освещенной набережной, постоял, провожая ее взглядом, и развернулся. Нужно было еще вымести ангар и разложить инструменты по местам. Но работать действительно уже не хотелось. Себастьян постоял на пристани, задрав морду к небу, но сегодня ни ветер, ни море не хотели говорить с ним. Предчувствие близких неприятностей не оставляло Зебру. Он направился в их тайную мастерскую. Уборка все же не могла ждать. У двери ангара он оступился и едва не упал. Удержавшись на ногах, он замер и насторожился. Что-то явно было не так. Например, желтой полоски, очерчивающей дверной проем, быть не могло. Он лично затушил все свечи. Дверь открылась, и на пороге появился хмурый Навиер. Себастьян прижал уши.
«А я-то гадал, почему ты в последнее время так отчаянно зеваешь на работе?» — протянул мастер Корабил. «Конечно. Если две лямки тянуть, можно вообще уснуть морды в опилках». «Да ты хоть понимаешь, что творишь?» — рявкнул он.
Себастьян молча опустил голову.
«Я так и думал, дурень. Ты же себе просто самолично могилу копаешь. Говорил я тебе, чтоб ты плюнул на эту вертихвостку. Говорил?»
«Мисс Флауэр, она сможет. Она станет мастером», — сквозь зубы ответил Себастьян.
«Неужели?» — насмешливо покачал головой Навиера. «Вот из этого хлама? Ей-богу, вам же, ребятки, разве что модельки клеить. Вот если появится у нее метка с каким-нибудь там рубанком, я, может, и передумаю. С чего ты решил, что эта блажь у богатой куклы не пройдет?»
«Я в нее верю», — просто ответил Себастьян. «А теперь дайте пройти. Мне еще нужно убрать ангар».
«Верит он. А если твой прямой начальник, то есть я, прикажет тебе галопом мчать в бытовку дрыхнуть?»
«Не в эту смену», — усмехнулся полосатый плотник, берясь за веник. Бригадир буркнул что-то нелестное себе под нос, но настаивать не стал.
После напряженного дня наконец-то можно было перестать думать о работе и сосредоточиться на чем-нибудь действительно важном. Например, вопрос-то Навиера на самом деле задал очень правильный. С чего и когда он по-настоящему поверил в призвание Мист? Себастьян размеренно махал веником, на каждый взмах мысленно перелистывая прошедшие дни. По всему выходило, что примерно тогда, когда он невольно подслушал разговор Мист Флауэр с ее отцом, начальником верфи. Она радостно тыкала копытом в чертежи, наскоро пришпиленные к кульману, и говорила о приведенных расчетах. Астиера с улыбкой слушал ее, а слышал ли, пока она не начала рассказывать, как собирается строить подобную лодку по этому проекту. Тут-то он и раскричался, едва ли не прямым текстом запретив плотникам помогать Мисте. Себастьян наткнулся на нее тем же вечером по пути в свою бытовку, проходя мимо одного из дальних ангаров. Она упрямо строгала рейку. Едва ли не ту самую рейку с характерно кошмарными сучками, которую он самолично утром отнес на мусорную кучу.
«Если уж тебе так нужна именно эта деревяшка, надо выбить сучок, а не пытаться его счистить, хотя я бы просто выбрал что-то получше», — проговорил было он, остановившись в дверях и в следующую секунду повис в магическом поле, резко поднявши голову Мисти. Они померились взглядом несколько минут, пока Себастьян не произнес: «Ты не могла бы меня поставить? Я же все-таки не Пегас».
Мист Флауэр прищурилась и сняла поле. Он каким-то чудом успел сгруппироваться и не совсем уж позорно шлепнуться на пол. Она подошла к нему с ухмылкой.
«Так что ты там говорил про сучки?»
С тех пор прошло едва ли намного больше месяца. Впрочем, он почти не считал дни. Сначала он корил себя за то, что не иначе, как из-за собственного глупого любопытства позволил втянуть себя в эту авантюру. Но со временем, когда каждый из них перестал ежечасно ждать, что напарник раскроет Астиера их секрет, дело пошло значительно легче. Но одновременно с началом строительства Себастьян почувствовал, как где-то в душе заворочился бродяга, жаждавший кочевья. Эта фанерная яхточка, если и не могла послужить билетом на свободу, то хотя бы была некоторой отдушиной для мечтаний. Но, кажется, это уже мало успокаивало. Сегодня ангар казался Себастьяну особенно маленьким и темным. Он вздохнул и потряс головой. Мечтать о выходах в море еще явно рано. Сначала надо хотя бы поставить днище и покрасить этот проект.
«Растик, она не такая!»
— капризничала мисс Флауэр несколько дней спустя, сравнивая свою голубую шерстку с покрашенным образцом.
«Ну то еще выйди из ангара, совсем другой покажется», — ворчливо отозвался Себастьян, по капле добавляя в белую краску синий колер, чтобы нарисовать новую линию рядом с десятком уже имеющихся. «И так по всем ведрам собирали. Радость, что наша яхта хотя бы будет не пятнистой. А меланж, между прочим, в этом сезоне в моде, вот!» — фыркнула единорожка, стараясь не сходить с небольшого пятачка, освещенного несколькими свечами. Наблюдать за увлеченно замешивающим новую порцию краски напарником было забавно. Вот если он наклонится еще чуть-чуть ниже, не миновать его полосатой гриве участи невольной кисточки.
«Так чего же ты тогда мучаюсь?» — притворно удивился Себастьян.
«Потому что я тебя за язык не тянула. Ты сам сказал, что будет неотличимо. Как по мне, вполне нормально уже. Давай красить, пока совсем ночь не настала. И пока я от этого кошмарного запаха в обморок не упала прямиком на твои драгоценные образцы».
«А вот и стой теперь». Перепачканной краской Себастьян показал язык. «Мне же тоже интересно, до каких оттенков можно дойти с такой богатой палитрой?»
«Все равно метка художника тебе не светит, ты же знаешь. Ты плохо различаешь оттенки, да и весьма расстроишься, если вон та грязно-синяя клякса у тебя на заду окажется там на века. Вечно бы тебе только веселье портить. А это почти вошел во вкус».
«Оно и видно», — съехидничала мист. «У тебя же на языке краска. Кажется, с позапрошлой пробы».
«Есть. Вот теперь идеально».
Не слушая ее, подпрыгнул Себастьян, едва не опрокинув результат своих трудов.
«А теперь красить и побыстрей. И будем уповать на то, что этой краски нам хватит. Потому что повторно я такого цвета добиться не смогу, даже если меня попросят все духи мира».
«Давно пора было это признать. Все-таки ты еще тот чудак, Растик», — серьезно кивнула мисс Флауэр, берясь за вторую кисть. Через три дня мисс явилась на верфь за добрых 4 часа до окончания работ. Она нетерпеливо бегала от плотника к плотнику, задавала больше вопросов, чем обычно, и вообще сияла от счастья. Себастьян искоса посматривал на нее и хмурился. Вчера она, не слушая никаких уговоров, решила привести отца в их маленькую мастерскую. Эта идея не вызывала энтузиазма у ее напарника, но Мисти была весьма решительно настроена. Впрочем, может быть, она и права. Кому, как не ей, лучше всех знать своего отца? Себастьян, правда, до сих пор ежился, вспоминая, какой ор стоял на верфи в тот день, когда мисс решила показать отцу всего лишь чертежи, но кто знает.
«Ты уверена, что мне тоже непременно нужно там быть?»
— с некоторой надеждой в голосе спросил Себастьян. Он нарочно сбегал к морю и нырнул с пирса под предлогом того, что перед презентацией проекта непременно надо смыть рабочую грязь, опилки и привести себя в порядок. На самом деле он как мог оттягивал время.
«Ты, конечно, теперь весь мокрый, но это совершенно ничего не меняет в твоей внешности».
Под возмущенным взглядом единорожка смутилась и поправилась.
«Ну, в смысле, ты и так красивый».
Налетевший порыв ветра показался гораздо холоднее, чем на самом деле должен был быть в это время года. Сезон штормов уже подходил к концу. К дальнему ангару они шли медленно. Рассеянный взгляд Себастьяна скользил по кораблям, видневшимся в доках и у пирсов. Устремив мачты в небо, они покачивались на волнах. У ангара их уже ждали. Хмурый взгляд отца заставил мисс сбиться с ровного бодрого шага. Рядом стоял Шипрайт с мерзкой ухмылкой, глядя на Себастьяна. Тот бросил несколько быстрых взглядов по сторонам, едва ли не половина рабочих верфи бесшумно стекалась в предвкушении шоу.
«Я, конечно, понимал, когда брал тебя на работу, что сильно рискую. Всем известно, что вам, полосатым, закон не писан. Но мне казалось, какая-то соображалка выделяет тебя из толпы прочих дикарей».
Смешки доносились со всех сторон разом, но для того, чтобы посмотреть нахалом в глаза, пришлось бы отвернуться от медленно подходившего начальника верфи.
Мне думалось, что я ясно донес свое мнение в прошлый раз, юная леди!»
Теперь он повернулся к дочери. Она кивнула, сдерживая слезы.
«Я очень огорчен вашим недостойным поведением!»
Он поджал губы, ожег Себастьяна еще одним крайне сердитым взглядом и широким шагом направился прочь. Внезапно он резко развернулся и добавил:
«Я не стану уничтожать ваше... творение! Но весьма рассчитываю, что у вас хватит благоразумия забыть о нем и без моей помощи!»
Мести грустно посмотрела на Себастьяна и поплелась за отцом к выходу. Зебра проводила ее долгим взглядом. Почувствовав его, она обернулась, улыбнулась и, гордо подняв голову, обогнала Астиера, мимоходом шлепнув его хвостом по спине. Себастьян не сдержал тихий смешок и повернулся, собираясь идти к себе.
«А полосатый даром времени не тратит, однако! Эй, шкура! Надеюсь, твоему творению вы уже успели придумать имя?»
Донеслось откуда-то из-за спины. Себастьян легнул раньше, чем успел осознать, что сделал и почему. Обернувшись, он увидел Шипрайта, медленно поднимающегося с земли и облизывающего кровь с разбитой губы. Зебра напрягся. Райт, конечно, тот еще трус, но стая гиен, как известно, может и пересилить страх. Но единорог только сплюнул кровь, скривился и бросил:
«Я ж говорил, он чокнутый!»
Мистфлауэр не пришла на следующий день. Не появилась она и 2 дня спустя. Ее отсутствие только сильнее распаляло желание уйти, куда глаза глядят. Но путь к выходу из доков лежал мимо ангара, где сиротливо лежала достроенная яхта. Невольно Себастьян останавливался, и бродяга, недовольно ворча, прятался куда-то в закоулке души. Мисти пришла в доки на 3-й день, после несостоявшейся презентации, уже под вечер. Себастьян, возвращающийся к себе со смены, был весьма удивлен злой и решительной единорожке с дорожными сумками, дожидавшейся его у бытовки.
«Помоги мне спустить яхту!»
Без всяких предисловий выпалила она. Видя молчаливое непонимание на морде Себастьяна, она закатила глаза.
«Ну уже не стой столбом! Помоги мне спустить яхту! Я не знаю, как ставят парус, и еще эти все шкоты и...» «Зачем?» — выдавил Себастьян. «Неужели не видно?» «Я ухожу из дома. Папа настоящий упрямый баран. Он меня не слышит. Все твердит о своих планах на мое замужество. Давай же. Вдруг меня уже хватились. Я с тобой».
Себастьян торопливо пошел в свое нехитрое жилище и покидал вещи в мешок. Заметив непонимание теперь уже на лице напарницы, он усмехнулся.
«Ты же сама сказала, что не умеешь управляться с парусной лодкой. Да еще и хочешь идти ночью».
Они распахнули двери ангара. Мисти глубоко вздохнула и, упрямо стиснув зубы, подняла лодку в воздух. Она почти довела ее до кромки воды, когда что-то чужое магическое поле перехватило контроль над плывущей по воздуху яхтой и резко бросило на ближайший камень. Себастьян широко распахнутыми глазами смотрел на пробоину в днище и рассыпавшиеся рядом голубые обломки. Мисти зло швырнула дорожные сумки на землю и с вызовом посмотрела на своего отца, галопом скачущего к ним.
«Юная леди! Как? Как это возможно? Я положился на ваше благоразумие, а вы снова в доках и снова в компании совершенно неподходящей дочери славного семейства! Нет, вы решительно не оставляете мне выбора. Я просто обязан отправить вас в пансион благородных леди для вашего же блага. Сил моих больше не осталось».
«Моих тоже», — тихо, но отчетливо прошептал Себастьян, все еще глядя на пробитую лодку. Задумчиво подобрал с земли несколько щепок и покрутил перед глазами. «Строить корабли для того, кто может сотворить с одним из них такое? Нет уж, увольте. Ноги моей здесь больше не будет».
«И уволю»,
— только и выдавил шокированный Астиера.
«Чудно», — усмехнулся Себастьян, переглянулся с Мистфлауэр, одобряюще улыбнулся ей и, не оборачиваясь, пошел прочь.
Замер у самого выхода и все же обернулся, различив в лучах заходящего солнца 2 рогатых силуэта, меньший из которых помахал ему хвостом, отсалютовал в ответ и сорвался в галоп по закатной набережной. Теплый ветер принял его в объятия, нашептывая что-то. Огни на набережной, едва-едва просыпающиеся от дневного света, помаргивали, когда он проносился мимо. Ровный настил мостовой ложился под копыта с мерным стуком. Так начинался его новый путь.
Тихое покашливание вырвало Себрастина из воспоминаний. Золотые лучи рассвета полоснули по глазам, ослепили на мгновение.
«Я так и быть поверю, что ты медитировал. Но скоро вскочит Юнга, знаешь ли. И хотя мне бы очень хотелось посмотреть, как ты оправдываешься перед ним, не дело капитану спать на вахте, на которую он к тому же заступил добровольно».
Гороб усмехнулся в усы и раскурил трубку. Зато я ничем не гремел на камбузе. Себрастиан потянулся и скатился с канатных бухт на палубу.
«Но я бы тебя все равно выпорол. Для профилактики. Ладно уж, считай, вахту я принял.
Скоро прилив. Пойду разбужу всех, надо готовиться к отходу. И изменю курс. Попробуем наверстать потерянную ночь. Думаю, если обогнуть архипелаг с запада, можно будет попасть в полосу ровного попутного ветра чуть быстрее, чем если пойдем по прежнему курсу. Как поставим паруса и выйдем из гавани, пойдем галфвиндом до самого мыса, а за мысом увалимся до Бакштага.
Как скажешь. После завтрака не забудь показать мне карту. Надеюсь, хотя бы завтрак ты бойкотировать не станешь?
Эй, я никогда не бойкотировал.
Да! Капитан постился, чтобы у нас был только попутный ветер.
Определенно стоило бы проследить за тем, какие сказочки плетет мбицы. Себрастиан молча вздохнул и повернулся к бодрому Юнге, который смотрел на него с искренним детским восторгом.
Глазадый, ты чего вскочил в такую рань?
«Мбитси сказал, что сегодня он будет учить меня готовить, капитан!»
— радостно ответил Нед.
«А сам этот матрас где?»
«Дрыхнет, капитан!»
«Именно дрыхнет или все же спит?»
— с усмешкой переспросил Себрастиан. Юнга замялся.
«Эх ты, глазадый! Ничего, походишь с нами подольше. Научишься отвечать на вопросы капитана четко, громко и без запинки. Или что еще лучше, не провоцировать их вовсе. Да и вообще... Знаешь ли, в тончайшей паутине слов найдешь основу всех основ. Это значит, следи за словами и формулировками, голозады, своими и чужими. У нас на судне это особенно пригодится, да и по жизни умение не лишнее».
Капитан взъерошил Юнге длинную челку, окинул взглядом матросов, потихоньку собирающихся на палубе, и улыбнулся.
«По местам, матрасы полосатые! Ставить стаксель, ставить грот! Капитан Гагин заждался нас!»